Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Россия официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грозит ли после этого дальнейшая эскалация конфликта на Кавказе? По ситуации в регионе говорим с ее недавним очевидцем, писателем Юлией Латыниной, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер.
Вы озаглавили свою статью в «Новой газете» «Палестинизация конфликта». Сбываются ли ваши прогнозы?
Ну, собственно, они сбывались бы вне зависимости от признания или непризнания. Понятно, что нельзя зависнуть над половинкой прыжка. И признание Южной Осетии и Абхазии после того, как мы ради них или их руками воевали, ну, согласитесь, по сравнению с этнической чисткой, устроенной Междугорье и Тхинвали, признание или непризнание Южной Осетии и Абхазии – это такая вещь второстепенная, мне кажется.
Вы недавно вернулись из зоны конфликтов. В каких вы были регионах и что вы там увидели?
Ну, я была пока только с грузинской стороны, то есть у меня много друзей со стороны осетинской. Я надеюсь побывать и там, но просто у меня не получилось проехать туда-оттуда, там по ряду причин, которые я не хотела бы вдаваться. Но, собственно, что, собственно, самое главное, все-таки это понятно, что это не война Южной Осетии и Грузии. По той простой причине, что когда война ведется силами двух фронтов, когда в ней участвует 25 тысяч человек, 1200 единиц бронетехники, когда летает стратегический бомбардировщик, ну, правда, он, в принципе, не должен выполнять то, что он делал, то есть он не должен бросать бомбы такие, какие он бросал. Видимо, это было что-то вроде испытаний стратегического бомбардировщика в локальном конфликте, точно так же, как испытания «Искандеров», которые один упал на площадь в Горе, судя по всему, а другой уничтожил или не уничтожил, пока трудно сказать, нефтепровод Баку-Супса, потому что нефтепровод в этот момент не действовал. Но, видимо, попало точно. Вот, то есть, когда речь идет о применении, массированном применении авиации и артиллерии, собственно, война, это последняя война Второй мировой, вот она велась массированным применением авиации и артиллерии. Заключалась в том, что грузины гвоздили дорогу из Рокского туннеля, а русские сносили, опять же, авиацию и артиллерию, грузины всех мест, где они были, включая, видимо, Тхинвали, потому что понятно, что если Тхинвали разрушен, и если там два дня были грузины, и трупы их валяются на улицах Тхинвали, в основном с осколочными ранениями сожженные, то бомбы, которые на них падали, не падали избирательно. Так вот, понятно, что когда речь идет о ударе с двух фронтов, и применении войск, которые для своего развертывания требуют даже не дней и недель, а ремонта железнодорожных путей силами железнодорожных войск в Чемчире, то описывать эту войну как войну за Южную Осетию, это все равно как описывать Вторую мировую как битву за Судеты.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», сожалеет о сегодняшнем попрании норм права.
Урегулирование на Кавказе возможно при соблюдении трех принципов. Права человека, верховенство права, мирное урегулирование конфликтов. Но нам ссылаются на ООНовскую резолюцию 70-го года. Декларация о принципах международного права относительно дружеских отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Хартией Объединенных Наций. Вряд ли этот документ поможет обосновать признание Абхазии и Южной Осетии. Эта декларация, как следует из текста, была принята во вполне конкретных условиях. В разделе «Принцип равного права народов на самоопределение» резолюции ООН номер 26-25 от 24 октября 1970 года содержится, во-первых, указание на то, для чего и в каком контексте она действует, дабы скорейшим образом покончить с колониализмом путем свободного выражения воли народов. Возможно, на этот документ было бы уместно ссылаться в период распада СССР, если современные российские власти считают Советский Союз колониальной империей. Но не 17 лет спустя, когда бывшие советские республики уже давно являются признанными, в том числе и взаимно, субъектами международного права.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Нарушила ли Россия, по-вашему, те принципы, которые подписывала вот при посредничестве Саркози?
Ну, вы знаете, Россия нарушила их в тот момент, когда там же очень смешная история с этими принципами произошла. Россия подписалась под этой бумагой, в которой стояли подписи Саркози, Медведева и Саакашвили, если я правильно помню. А после этого она позвала в Москву президентов какой-то и богатшей, подписалась под такой же бумагой, вернее, не подписалась, они подписались под такой же бумагой, но под которой должны были стоять подписи Саакашвили, богатшей какой-то. А после чего, естественно, Саакашвили отказался подписывать бумагу об урегулировании конфликта с богатшим и какой-то. Понятно, потому что речь шла о Саркози. Это все равно, как если бы мы с вами договорились продать друг другу дом, да, и вдруг на этом документе появились его подписи Васи и Миши. И, соответственно, я представляю себе, какая реакция была Саркози на это шаромыжничество, потому что это иначе как шаромыжничество не назовешь. Так что Россия вот нарушила это дело еще тогда. Понимаете, мне кажется, что главное все-таки не в легальном поведении России, не в том, какие документы она подписала и не подписала, потому что независимость этих двух республик – это вопрос такой сложный, особенно Абхазии, потому что, ну, может быть, я об этом чуть-чуть попозже поговорю, но суть заключается в том, что Россия, а, устроила войну против Грузии, б, устроила эту войну, потому что Грузия становилась европейской страной, и этого не мог простить, видимо, лично Путин, лично Саакашвили. И В устроила в рамках этой войны этническую чистку хотя бы и руками южно-осетинского режима господина Кокойте, потому что то, что происходит сейчас в деревнях между Цхинвали и Гори, иначе как этнической чисткой не назовешь. Когда господин Кокойте все предыдущие годы существования своего режима объясняет народу, что во всем виноваты грузины. Даже когда у него водопровод не работает, он объясняет, что воду выпили грузины. Потом он объясняет, что грузины бросали детей под танки. А потом оказывается, что вот там вот происходит этническая чистка, то найдите, и как господин какой-то говорит, что мы там все выровняли, то найдите, пожалуйста, 10 отличий с заявлением товарища Гитлера о том, что евреи пьют кровь христианских младенцев, и последующим Бухенвальдом. Потому что очень важно понять, что когда речь идет о геноциде этнической чистки в этой ситуации, грузины, может быть, во многом виноваты, наверное, не стоит бомбить город пушками, мягко говоря, которые, мягко говоря, не стреляют точно. Но независимые наблюдатели, тоже Human Rights Watch, тот же господин Черкасов и Татьяна Лапшина, не зафиксировали ни единого случая, когда вот личного обращения жестокого грузинского военнослужащего с осетинским гражданским лицом, умышленного, намеренного, то есть то, что входит в понятие зверства и геноцида. В то время как зверство белоповязочников, именно зверство этнические чистки, они вещь систематическая. Важно понять, что в данной ситуации истина не находится посередине. Вот когда нам говорят, что евреи пьют кровь христианских младенцев, а потом евреи говорят, что случился Бухенвальд, истина не находится посередине. Истина находится в том, что евреи кровь христианских младенцев не пили, а Бухенвальд случился.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о ситуации в Абхазии и Южной Осетии говорим с ее недавним очевидцем, писателем Юлией Латыниной, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Член Общественной палаты Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», приветствует умиротворение в регионе.
Признание, конечно же, содействует успокоению в том смысле, в котором мы хотели бы, чтобы в хоть какой-то мере воля народов Абхазии и Южной Осетии была бы формализована. Если противники этого решения под успокоением полагают, что Россия должна была бы этих людей просто передать как рабов, как баранов Саакашвили, то, наверное, да, это тоже успокоило бы ситуацию. Но потеря лица на международной арене и вечное презрение к России со стороны абхазов и осетин было бы платой за это. Мы понимаем горе народа Грузии, искреннее горе, я лично сочувствую грузинам, но они сами поддержали это политическое решение. Но ситуация очень тяжелая, очень сложная, и ситуация на грани войны. Не только войны с Грузией, которая теперь просто принят официальный характер. Саакашвили дал приказ вести партизанские действия против российских войск. Вероятность боевого столкновения подразделений НАТО и России достаточно велика.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы «На волнах свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы «На волнах свободы». Звоните, пишите или присылайте СМС. В час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о ситуации на Кавказе говорим с ее недавним очевидцем, писателем Юлией Латыниной, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло, здравствуйте. Это я. Меня слушаете, да?
Да-да.
Я хочу сказать к Юлии Латынину такой вопрос. И если я правильно понимаю ситуацию, хочу у него уточнить. Значит, если я правильно понимаю ситуацию, то в Чечне была такая штука. Значит, там Кадыров, как я понял, пришел к власти не на российской, а собственно, что как правильно, как я так или нет?
Простите, Кадыров что?
Пришел к власти на собственных штыках, а не на штыках российской армии.
На самом деле, я думаю, более-менее правильная постановка вопроса, да.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну, вот у меня вот краткое наблюдение есть, и потом вопрос. Ну, вот наблюдение такое. Вот 8-9 я просто посмотрел все то, что показывается вот нашим этим телевидением российским. И удивительное сходство нашел с хрониками вот этого времен Третьего Рейха. Вот такие вот фронтовое обозрение было, и потом такие вот, в кавычках, документальные фильмы, типа вот «Польский поход», «Данский залив». Ну, видеоряд абсолютно соответствует до деталей. А вот вопрос такой, вот почему не упоминаются вот даже, так сказать, грузинской стороной? Я вот хорошо эти края знаю. Ну, в районе Тбилиси самого и окрестностях, там вот живут где-то порядка 120, ну, кто говорит, 100 там тысяч осетин, причем неплохо живут. Вот. И даже вот туда, вот они с Южной Осетии, они же приезжают отдыхать туда. Вот я просто знаю, моих знакомых отдыхали летом вот, на побережье, там вот в Зугете, там вот это вот в Батуми. Мало того, возят лечиться детей даже в педиатрический институт туда. Вот почему это не говорится? И вся вот эта вот грязь, которая льется там, что несовместимости там жизни. Вот, по-моему, вот, так сказать, почему вот не могут это самые журналисты это вот как-то вот этот вопрос освещать?
Да, упирали пропагандисты.
Спасибо,
да.
Спасибо, это очень хороший вопрос, и я о нем обязательно хотела сказать. Хотя, конечно, наш собеседник немножко перепутал. В Грузии живет не 120 тысяч осетин, а, насколько я понимаю, где-то 1040. Но это все равно больше, чем в Южной Осетии. Кроме того, конечно, они не живут в Зугдиде живут менгрелы. И они не живут в Батуми живут аджарцы. Но, тем не менее, это абсолютно точная постановка вопроса, потому что, если мы говорим о этнических чистках, то возникает вопрос, почему это грузины не начали с тех осетин, которых никто не мешает чистить. Даже попытки не возникает. Более того, если вы заметите, происходит такая парадоксальная вещь. Вот есть Абхазия, где действительно была тяжелая война, где 80 тысяч абхазов выгнали 200 тысяч грузин, и где перед тем, как абхазы перерезали грузин, грузины перерезали очень много абхазов. Сейчас в Абхазии под руководством Багапша не зафиксировано ни единого случая, ну вот просто чтобы такое что-то из ряда вон выходящее произошло. Там есть несколько неприятных эпизодов, по-моему, даже там все-таки уже кого-то убили, ну, по-моему, одного человека. Но мы все прекрасно понимаем, что народ реально перенес взаимный этнический конфликт 17 лет назад. Как сложно, 16 лет назад, как сложно в такой ситуации удержать кавказский народ от резни. И мы видим, что Багапш это сделал. Мы также видим, что грузины и осетин в других местах не режут. Но в одной совершенно определенной части, которая называется Южная Осетия, мы видим этническую чистку с предварительным объяснением, что грузины во всем виноваты. Это предварительное объяснение тянулось не сейчас возникло, оно тянулось годами. Оно было способом существования некого режима, который господствует над 30 тысячами населения. А если вы посмотрите, как эти 30 тысяч живут, вот присмотрите к фотографиям разрушенного Цхинвали. А там, на этих фотографиях, вы, конечно, заметите дикие развалины, но вы заметите, что там, вот это было раньше похоже на развалины, там даже вывесок нет. Вот фотографии разрушенных грузинских сел, там больницы, кинотеатры, разрушенные какие-то магазины. И в Цхинвале вполне реально не было воды, воду рассказывали, что выпили грузины. А в Цхинвале характер режима виден из того, что сейчас в качестве политического заключенного требуют освобождения человека по имени Марик Тудаев, который торговал людьми, его выманило грузинское МВД, за это посадило. Я еще раз повторяю, найдите мне 10 отличий Гитлера, который говорит, что евреи пьют кровь христианских младенцев и устраивают Бухенвальд, и господина Какойте, который говорит, что во всем виноваты грузины, а потом говорит, что мы там все выровняли. Вот мы там все выровняли и окончательно решили вопрос, вот в чем различаются эти две фразы. И самое ужасное, что вот эту вот риторику, которая раньше господствовала для 30 тысяч человек, мелкого потребления, она сейчас воспроизводится Первым каналом, не то что Первым каналом, а официальными лицами государства практически без изменений. Ради чего мы под этим подписываемся? Заметим, что под этим не подписывается даже Багапш, у которого была этническая чистка и был геноцид. Это понять чрезвычайно трудно.
Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей», ожидает для России дипломатических проблем.
Москва вряд ли может рассчитывать на безусловное одобрение своих действий по признанию независимости Южной Осетии, поскольку даже если китайцы и одобряют решительные действия России на Кавказе, то, с другой стороны, китайцы хорошо отдают себе отчет в том, что одобрение независимости сепаратистских режимов на Кавказе может ударить бумерангом по отстаиванию интересов Китая против сепаратистских настроений в Тибете, Синьцзяне, либо политики одного Китая, направленной против признания независимости Тайваня. И для Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана вряд ли приемлемо однозначно присоединение к Москве и одобрение признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Это достаточно рискованное для них поведение, ввиду того, что они должны искать баланс в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Юлии Латыниной. Вот сегодня со стороны российских представителей прозвучала фраза, что Россия готова к новой холодной войне, да? Когда Советский Союз вел холодную войну, все богатства страны находились в госбюджете. И однако милитаризация страны стоила от 50% до 60% госбюджета. Сейчас все богатства находятся в карманах путинских чиновников и приближенных олигархов. У меня вопрос. Война это довольно дорогостоящая штука. За счет кого путинское руководство собирается вести новую холодную войну?
Вы знаете, замечательный вопрос, потому что ситуация еще комичнее, чем говорит наш слушатель. Они не просто находятся в карманах, а карманы эти находятся в швейцарских банках. Вот в этом глубокое отличие России от Советского Союза, потому что советские руководители не имели счетов на Западе, они не покупали на Западе вилл, они не посылали туда учиться детей. Вот вы знаете, заметьте, что у нас как-то странно получается. У нас все наши союзники, там Куба, Венесуэла, правда, в ситуации с Южной Осетией и Абхазией нашим союзником оказалась только Куба. Даже Иран и Венесуэла нас не поддержали. Что называется, весь отряд шагает не в ногу, поручик шагает в ногу. Так вот, значит, заметьте, что по каким-то парадоксальным образом, несмотря на то, что наши союзники – это прогрессивный Иран, Венесуэла и Северная Корея, а наши враги – это подлые США, Англия и так далее, почему-то наши чиновники своих детей посылают учиться к врагам, а не к друзьям, и отдыхают тоже у врагов, а не у друзей. И более того, когда какая-нибудь фирма «Ганвар» торгует нефтью российской государственной и принадлежит другу президента Путина, господину Тимченко, и наторговывает доходов на 70 миллиардов долларов, фирма «Ганвар» почему-то зарегистрирована в Швейцарии, проклятой, а не в благословенной Венесуэле или не в благословенной Ливии, которая шлет нам в подарок на личном премьерском самолете несостоявшихся шпионов. А, так вот, действительно, все это исключительно риторика, потому что невозможно воевать с теми, у кого ты держишь щита. И невозможно наносить ядерный удар по собственной недвижимости в Ницце. А, в этом смысле Россия, конечно, не страна-изгой, потому что страна-изгой – это та страна, в которой руководство, ну, например, Ахмадинежад или Лукашенко, не имеют щитов на Западе, потому что их немедленно арестуют. А, собственно, поэтому Россия в этом конфликте вела себя немножечко по-другому. Вот если вы помните, с чем страна-изгой, потому что если вы помните страна-изгой под названием Ирак, она захватила Кувейт и поставила весь мир перед фактом. А представьте себе, если бы Саддам Хусейн захватил половину Кувейта, а потом бы пошел в ООН и сказал, что вот вы знаете, я считаю, что эмира Кувейта надо сместить. И он, мягко говоря, не поняли. А вот у нас поэтому то же самое. Мы же оккупировали половину Грузии, а потом в ООН заявили, что неплохо бы Саакашвили уйти. Я сильно, конечно, подозреваю, что вот оккупировали половину Грузии и реально думали, что Саакашвили падет, потому что у президента Путина, ну, есть определенные люди, которые пишут ему доклады, а поскольку они пишут в докладах то, что приятно слышать, а то, что не на самом деле, то там, наверное, всерьез было написано, что вот Саакашвили диктатор, который душил всякую свободу, параноик сумасшедший и так далее, и стоит разбомбить деревни в полосе между Гори и Цхинвали, как все они его и свергнут.
Да, но тем не менее президент Медведев сегодня в интервью Russia Today сказал, что Россия полностью готова к холодной войне.
Ну, понимаете, это риторика. К тому же России действительно сейчас будут грозить мелкие неприятности, типа оттоков капитала, которые уже происходят, типа выключения России с восьмерки, непринятия ВТО. Но еще раз повторяю, единственный самый серьезный шаг, на который страшит наших правителей, это именно удар по швейцарским счетам. Ну, не обязательно швейцарским. А что касается там оттока капитала, ну, извините, если бы целью этой войны было привлечение инвестиций, наверное, эта цель не достигнута. Но поскольку весь отток капитала является одновременно увеличением власти Путина, это вот как с Мечелом. Там, Путин обещал послать к Мечелу доктора, рынок упал на 65 миллиардов долларов. Знаете, 65 миллиардов долларов, они же никуда не исчезли, они превратились во власть и страх. В этом смысле эта война достигла двух своих главных целей. Первое – унижение Саакашвили, а второе – укрепление личной власти премьера Путина.
Да, добавлю, что ближе к вечеру президент России Дмитрий Медведев призвал страны Запада не раздувать новый конфликт с Россией из-за событий вокруг Южной Осетии и Абхазии и подтвердил готовность к диалогу с западными партнерами по проблеме противоракетной обороны. Напомню, что о том, грозит ли после этого дальнейшая эскалация конфликта на Кавказе, о ситуации в регионе, говорим с ее недавним очевидцем, писателем Юлией Латыниной. Она у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Страны Запада и международные организации осуждают решение России о признании Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили госсекретарь США Кондолиза Райс, канцлер Германии Ангела Меркель, руководитель ОБСЕ и НАТО, а также Евросоюз. Глава МИД Великобритании Дэвид Мелибан призвал к формированию широкой международной коалиции против российской агрессии в Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытке аннексии Абхазии и Южной Осетии. Признание Москвы независимости этих двух республик полностью незаконно, заявил Саакашвили в телеобращении. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием России, Абхазии и Южной Осетии. Медведев также отметил, что Россия окажет соответствующую поддержку этим республикам в случае нападения на них. В Судане захвачен пассажирский самолет. Он направлялся из города Ньяла в охваченный гражданской войной провинции Дарфур в столицу страны Хартум. Сообщается, что на борту самолета 87 пассажиров и членов экипажа. В настоящее время он совершил посадку в Ливии, предположительно для дозаправки. В Ингушетии в результате обстрела погиб военнослужащий внутренних войск МВД. Еще один ранен. Судебные приставы произвели опись вещей в московской квартире оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Они также наложили арест на часть его имущества. Лимонов по решению суда должен выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. В американском городе Денвер, штат Колорадо, проходит съезд Демократической партии, на котором, как ожидается, сенатор Барак Обама будет официально объявлен кандидатом в президенты США. Северная Корея заявила о приостановке демонтажа своего ядерного оборудования. Как заявляет Пхеньян, решение вызвано нежеланием США исключить Северную Корею из списка стран, спонсирующих терроризм. Соединенные Штаты назвали решение КНДР «шагом назад». Представители ООН в Афганистане сообщили, что найдено подтверждение гибели 90 гражданских лиц во время недавнего авиаудара сил НАТО. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в связи с сегодняшним признанием России суверенитета Абхазии и Южной Осетии по ситуации в регионе говорим с ее недавним очевидцем, писателем Юлией Латыниной, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Она у нас на прямой телефонной связи. Бывший депутат Верховного Совета России Виктор Аксючец винит в происходящем официальный Вашингтон.
Конфликт в Южной Осетии был вызван Соединенными Штатами. И причем ситуация будет меняться не только на Кавказе, как мы теперь видим, будут меняться правила игры во многом во всем мире. И в странах Европы и Северной Америки в Атлантическом блоке, и в Юго-Восточной Азии, вообще во всем мире. А признание в этой ситуации, которая оказалась сейчас российское руководство, оно не могло не признать Абхазию и Южную Осетию. Если бы оно не признало, это было бы равносильно тому, что в Южной Осетии не были введены российские войска тогда, когда Грузия напала на Южную Осетию. Россия вынуждена была тогда, когда бомбили с Хинвали, ввести войска и остановить это кровопролитие. Сейчас Россия вынуждена признать Южную Осетию с января, вне зависимости от того, хочет она этого или не хочет. В итоге само признание будет стабилизировать эту взрывную ситуацию в той мере, в какой можно потушить этот уже разгоревшийся костер на Северном Кавказе и во всем этом регионе.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот то, что мы наблюдаем, это результат, конечно, многолетней политики, ну, вот всех участвующих сторон, и Грузии, и там, и Республики, и России. Причем Россия, как сильнейшая сторона, конечно, несет наибольшую ответственность за эту ситуацию. Вот у меня вопрос к Юлии. Как она считает, в чем бы состояла мудрая политика России вот на протяжении этих последних лет, по крайней мере, правления Путина? Спасибо.
Ну, мудрая политика, наверное, заключается все-таки в том, чтобы не действовать злонамеренным способом и не поддерживать режимы, которые являются, по сути, южно-осетинской Хизбаллой. Я бы хотела очень поговорить о... На самом деле важный вопрос, я чуть попозже на него отвечу. Я бы хотела поговорить про историю с США, потому что фактическое участие США в этой истории заключается в том, что 10 июля Кондолиза Райс сказала Саакашвили: не поддавайтесь на провокации. И, насколько я понимаю, в ту ночь, когда Саакашвили принимал решение, то есть 7 вечером, он позвонил Мэтью Брайза, и Мэтью Брайза категорически сказал ему ничего не делать. Саакашвили с этим не согласился. Это достаточно типичное фашистское представление о действительности. Вот что делает фашист, да, когда он уничтожает евреев? Он сначала говорит, что евреи сволочи, гады, мелкие, дряни, то есть вот они никакие. Вот как нам сейчас рассказывают, что грузины трусы, грузины бежали, драпов, бросив оружие. А потом, то есть он не понимает, что вот такой мелкий человек, когда с кем-то борется, он прежде всего старается унизить противника, не понимает, что он не унижает не противника, а себя. А второе, что происходит, вот поскольку такому мелкому человеку надо почувствовать себя великим, он дальше этого, из-за этого униженного противника вытаскивает какого-то другого мифологического противника, который не существует. Например, фашист, когда ждет кого-то в печах Бухенвальда, рассказывает, что он борется с всемирным масонским заговором. Иначе он не чувствует себя большим человеком. Вот точно так же люди, которые рассказали, вот какие ничтожные мелкие грузины и какой параноик Саакашвили, после этого должны себя возвеличить, и они рассказывают, что на самом деле они борются с США. Очень важно понять военное течение самого конфликта, потому что это очень важно, что происходило де-факто по минутам. Я уже сказала две самые важные вещи. Одна из них заключается в том, что Россия воевала, как во Второй мировой войне, силами двух фронтов, и там 25 тысяч человек и так далее. То есть смешно это описывать как войну за Южную Осетию. А второй факт заключается в том, что это была война авиации и артиллерии с обеих сторон, в которой стороны практически не входили в соприкосновение друг с другом. А в том случае, когда они входили, например, вот штабная колонна под руководством генерала Хрулева, колонна 58-й армии пыталась прорваться к Кисхинвалу, попала в засаду и была фактически уничтожена. Генерал Хрулев был ранен. То есть эти столкновения были не в нашу пользу, к сожалению, что не имело значения, поскольку грузин выносили с занятых ими территорий и тех территорий, на которых они и до этого жили, авиацией и артиллерией. И фактически это была вот такая простая тактика: уйди из Цхинвали, иначе мы разбомбим все, включая Тбилиси. Такой тактике, не имея хорошей противовоздушной обороны, трудно противиться. Очень важно понять две вещи, одну из которых понять очень тяжело, другую легко. Первая вещь – это кто, собственно, уничтожил Цхинвали. Понятно, что мы не можем дать ответы на этот вопрос до той поры, пока мы не будут международные эксперты проведут исследования каждой маркировки на бомбе, потому что еще не родилось. Тут даже показания очевидца не имеют значения, потому что нет такого очевидца, который способен разглядеть маркировку, падающую на него бомбы, особенно если он в этот момент сидит в подвале. В отсутствии экспертов мы можем констатировать две вещи. Первое, что начали грузины, хотя бы и в ответ на бомбардировку Тамарашения, что даже если они не применяли град, как они утверждают, они применяли артиллерию, ну, типа Второй мировой войны, которая не очень точно стреляет. И что они стреляли пушками по городу. Ну, вот как генерал Бонапарт, помните, сносил 18-го премьера, в Вандемьере демонстрацию. Это первое. Второе, мы можем констатировать, что трупы грузинских военнослужащих на улицах Цхинвали, они в основном погибли не от пуль, они погибли от осколков и сгорели. Учитывая, что гранатометов было достаточно мало, то есть южно-осетинское так называемое ополчение не оказывало сопротивления, собственно, танки были введены в город для подавления снайперов уже после, грузины не повторили российской ошибки в Чечне. Грузины сначала вводили в город джипы и БТРы, которые очень быстро ездили, и только потом, когда они убедились, что, видимо, гранатометчиков мало, они завели туда танки против снайперов в основном и для полного контроля над городом. И вообще грузин в городе было достаточно мало, я сейчас около 600, видимо, человек, сейчас я поговорю чуть потом, куда они делись и где они на самом деле были. Так вот, если учесть, что трупы грузин, которые лежат в Цхинвали, пострадали от авиабомб и артобстрелов, то понятно, что эта авиабомба не падала избирательно. Понятно также, что если вы посмотрите, уже сейчас есть фотографии и съемки Цхинвали, меньше всего пострадал север. Север — это как раз то место, которое не контролировалось грузинами, то есть, по идее, оно-то и должно было больше всего разрушиться, если грузины обстреливали. Очень много свидетельств того, что град бил с севера, то есть, опять же, там, где были российские и южно-осетинские позиции. Наконец, что очень важно, если вы помните, утром в пятницу сбили над Цхинвали сушку Су-25. Он упал куда-то в район, занятый сейчас российскими войсками, и сначала сказали, что это грузинский бомбардировщик, потому что он действительно бомбил город, после чего об этой сушке говорить перестали, и сейчас нам ее не показывают. Видимо, сушка была, мягко говоря, все-таки не грузинская. Кстати говоря, понятно, что у русских было абсолютное преимущество господства в воздухе, то есть можно считать цинично, что почти все, что упало на Цхинвали из авиабомб, это вряд ли грузинская. Вот артиллерия — немножко другое дело. Еще раз повторяю, что это все говорится в отсутствии международных экспертов, и вряд ли они будут туда посланы. Но, собственно, это одна важная вещь. А есть... Да, кстати говоря, у меня был замечательный на эту тему разговор с министром обороны Грузии, господином Кизирашвили, которому я очень приставала, кто разрушил Цхинвали. И он мне говорил: ну, Юля, ну вот мы 2 дня были в городе. Хотя там сообщила ОРТ в пятницу, что грузин вышибли, но сейчас уже ясно, что это неправда, что грузины были в городе и пятницу, и субботу, И в пятницу не могли российские войска туда пробиться, в субботу вот колонна с генералом Хрулевым попала в засаду. Грузины действительно два дня были в городе. Ну, говорит мне Кисарашвили, ну кто же там выносил нас из города, вот кроме как российская артиллерия и авиация? Я говорю, а стены говорят, что вы заходили в город, выходили из него, бомбили и опять заходили. На что Кисарашвили говорит, Юль, ну вот вы мне объясните, зачем мне покидать город, который я занял? Но это одна деталь. А вторая деталь гораздо более важная, что, собственно, было целью грузин. Потому что мы с самого утра, с пятницы, услышали, что грузины вошли в Цхинвали и давят там танками детей. Ну, допустим, Саакашвили вот такой злодей, который спит и видит, как танками давить детей. Но, наверное, его генералы должны были ему сказать, что, в принципе, во время войны, да еще вот такой жестокой, на взаимное уничтожение, есть более лучшее применение для танков. Мне кажется, еще раз подчеркиваю, мне кажется, это никто не говорит из российских официальных лиц, это никто не говорит из грузинских официальных лиц, и те и другие это утверждают, отрицают по причинам, которые я скажу ниже. Мне кажется, что целью грузин была Джава. Значит, есть Рокский туннель, по которому проходили войска, есть очень узкое ущелье, примерно до Джавы оно узкое. Есть вот это вот село Джава, про которое никто ничего не говорит, только иногда, знаете, мелькает в новостях там, какой ты в 2 часа ночи бежал в Джаву, там, или ополченцы собирались в Джаве. Что за Джава такая, да? Значит, надо понять, что Цхинвали с военной точки зрения это городишко с неработающим водопроводом, окруженный, к тому же, со всех сторон высотами, которые контролировали грузины. Взять его никакой военной цели не имеет. Джава, находящаяся за пределами демилитаризованной зоны, это опорная база, укрепленный пункт, в который скапливались огромные силы вторжения, какие-то части 58-й армии. Мы не знаем, сколько их скапливалось, и мы никогда не узнаем, сколько их там было, потому что Саакашвили Джаву не взял. И смысл всего, что произошло, было следующий. Когда в ночь на 7-е, после прекращения огня, со стороны Цхинвали, со стороны Джавы стали сносить, буквально сносить артиллерийским огнем анклав, который расположен грузинский между Джавой и Джавой и Цхинвали, это село Тамарашени, Курта, Кехви. И когда, по утверждению Саакашвили, тут у меня большой вопрос, было ли это на самом деле, и когда, по утверждению Саакашвили, колонна в 150 единиц бронетехники сдвинулась к Рокскому туннелю, в этот момент Саакашвили не мог принимать стратегических решений, будет или не будет война. Он мог принимать только решение о том, где она начнется. Начнется она в эту ночь в Цхинвали, и начнется она спустя несколько часов на подступах к Горе. Саакашвили расставили стратегическую вилку, в которой он мог принимать де-факто вот только тактические решения. На мой взгляд, что сделал Саакашвили, когда он двинулся навстречу этой колонне, когда он двинулся навстречу этому огню? Он переиграл Россию, потому что он поставил ей, в свою очередь, перед очень болезненной дилеммой. Болезненная дилемма заключалась в следующем. Либо армия Саакашвили занимает Джаву, я не говорю Цхинвали, я говорю именно Джаву, и тогда вылезает наружу, происходит то, что произошло у Израиля с арабами в шестидневной войне, и вылезает наружу все то, что там в Джаве копилось, либо, чтобы предотвратить это, российская армия наносит удар всем, что у нее есть, то есть 58-й армии, артиллерии, авиации, сносит армию Саакашвили с лица земли, но тогда уже невозможно говорить, что это какая-то война за какую-то, извините, непонятно где Южную Осетию. Тогда это война России и Грузии, тогда конфликт выходит на международный уровень, тогда Саакашвили получает всю ту помощь и поддержку, которую он получил, и Грузия превращается в новый Кавказский Израиль.
Писатель Олег Попцов, бывший руководитель каналов ЭГТРК и ТВЦ, считает сделанный шаг трудным, но верным.
Когда образовалось Косово, Россия предупреждала НАТО, Америку, что вы делаете? Естественно, пускай они будут свободны, пускай они будут защищены от уничтожения. В конечном итоге это самая великая миссия – не допустить уничтожения народа. Да, шаг трудный, да, шаг обремененный истерией на Западе. Ну, все встанет на свои места. Не надо только нам тоже пыжиться, и не надо говорить, что мы здесь ни в чем не виноваты. Виноваты, потому что мы не сумели наладить отношения целым рядом государств на бывшей территории Советского Союза. И концепция установления отношений должна была быть совершенно другой. Но, к сожалению, власть ничего не слышала, кроме себя. И в этом была драма.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Челябинской области от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я сначала вот небольшой комментарий по поводу точки зрения, которую сейчас Попцов высказал. Вот он говорит, что Россия была права. Я думаю, вот я слежу за этим конфликтом, ну, практически с самого его начала. Кстати, мне очень ваша именно программа нравится, и вы самый мой любимый ведущий. Но я что хочу сказать, Россия, конечно, не могла быть права, если она нарушила международное право, прежде всего. И, конечно, этот конфликт, это вот, как Юлия говорила, некий местный конфликт, который превращается в международный.
Согласны ли вы с такой постановкой вопроса слова Юлии Латыниной?
Ну, собственно, я об этом и говорила, что это смешно описывать, да, как битву за Цхинвали или битву за Южную Осетию. Но вот, понимаете, какую интересную вещь сказал Попцов, и все сравнивают насчет Косово. Я думаю, что то, что я скажу грузинской стороне, очень не понравится, но я вижу большое сходство ситуации между Абхазией и Косово. Сходство следующее, что в Косово был геноцид.
Виктор Алкснес, бывший народный депутат СССР, полковник запаса, призывает Грузию смириться с неизбежным.
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии будет способствовать успокоению, умиротворению Кавказа. Грузия сейчас будет поставлена перед выбором. Если она хочет попасть в евроструктуры, ей придется смириться с тем, что Абхазия и Южная Осетия ушли. По-иному просто быть не может, но я убежден, что опыт последней Юго-Осетинской войны наглядно показал, что Запад умирать за Грузию не будет. И сейчас, если Грузия будет делать резкие телодвижения в сторону того, что оккупированные территории признавать объявление там Отечественной войны и прочее, при такой позиции она никогда не попадет в НАТО и Евросоюз. И поэтому я думаю, что будет, как сейчас сербское руководство смирилось с потерей Косово, невзирая на все демарши, но оно смирилось с потерей Косово в обмен на интеграцию в Европу. И то же самое будет с Грузией. Я не знаю, что произойдет внутри Грузии, вот когда грузинское руководство, ну, очевидно, не Саакашвили, кто-то другой уже, кто придет ему на смену, как он сумеет народу грузинскому объяснить отказ от Южной Осетии и Абхазии, но это уже проблемы самой Грузии.
Правозащитник Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», хочет задать Юлии свой вопрос. Вам слово.
Юлия Леонидовна, я не хочу задавать вопрос, я хочу скорректировать ссылку, в которой был упомянут я. Так вот, я непосредственно источником не являюсь. «Мемориал» там в это время не работал. Но группа Human Rights Watch, Таня Лакшина и Аня Наистат, они зафиксировали. Они зафиксировали и огонь по городу, который не привел к огромным человеческим жертвам только по одной причине. Во-первых, люди, кто мог, уехал, а во-вторых, оставшиеся спрятались. И слава богу, нельзя же, в конце концов, говорить о гуманизме Хезболлы, которая не привела к большим жертвам в Северном Израиле, просто потому что тоже одни уехали, а другие спрятались во время последней Ливанской войны.
Слово Юлии Латыниной.
Так я, собственно, об этом и говорю, что Татьяна Лакшина, и вот это все висит на грани ХРУ очень хорошо, что они зафиксировали. И мы говорим об огне по городу, я говорю о танковых ударах по подвалам, а прячется ли там снайпер или ребенок, грузинский танкист не может знать. Но я говорю, что со слов Татьяны Лакшиной, что они не зафиксировали достоверных случаев намеренной ситуации, когда вот грузинский танкист перерезал горло ребенку, и всегда это оказывались случаи, когда, вот, знаете, Вася сказал Пете, Петя сказал Васе, Вася сказал Маша. О том, что недопустимо бить артиллерией по городу, я, собственно, говорила об этом с самого начала. Вот возвращаясь все-таки к ситуации насчет Косово и Абхазии. Дело в том, что я вижу большую параллель ситуации Косово и Абхазии, которая заключается в том, что когда Югославия распадалась, то что вместо того, чтобы становиться демократическим государством, она решила построить маленькую империю, причем националистическую. И хотя сегодняшняя Сербия совершенно другая страна, она платит по счетам Милошевича. Косовары не хотят обратно в Сербию. Когда Советский Союз распадался, Грузия под руководством Гамсахурдия, а затем даже отчасти Шеварнадзе, попыталась стать такой новой империей для населявших ее народов, для осетин и абхазов, и прежде всего в Абхазию ввела танки, тем самым потеряв право на эту территорию, потому что когда страна вводит на территорию свои танки, она теряет право на эту территорию, если эти танки одерживают победу, она это право возвращает себе. Грузин 80 тысяч абхазов изгнали 200 тысяч грузин, и они не виноваты, что они это сделали. Мне глубоко неприятно, что в кабинетах грузинского МВД висят карты Абхазии, как карты Иерусалима, которые нужно вернуть. И я вижу, что Грузия, несмотря на всю ту Европу, в которую ее превращает Саакашвили, в одном обстоятельстве остается глубоким вот таким вот кондовым Кавказом. Это рассуждение о том, где кто когда жил в XI веке, который ведет каждый народ на Кавказе, обязательно ошибается в свою пользу. А в этом смысле Сербия забыла о Косово, Германия не ставит себе цели возвращения Калининграда, и, в общем, в современной Европе довольно сложно представить себе вопрос, там обсуждение на тему, кому принадлежат Эльзасы и Лотаринги. Так вот, но это то, что, о чем я говорю, касается именно Абхазии. Страны, территории, которая завоевала свою независимость, и лидер которой, кстати, сейчас в сложнейшей ситуации, потому что он не может сохранить независимость без Москвы, он является ее заложником. И лидер, который в сложнейшей ситуации, как мы видим, не устроил этнической чистки. Что касается анклава под названием Южная Осетия, в котором реально проживает 30 тысяч человек, в котором государственная идеология была тотальной идеологией ненависти, в которой все население сидело в окопах, начиная с 2004 года, в которой каждую неделю по местному телевидению рассказывали, да, о том, как грузины резали осетины, о геноциде грузин против осетин, то, понимаете, это немножко другая история. Я еще раз обращаю ваше внимание, что почему-то грузины сейчас не режут осетин вне Южной Осетии, и что почему-то ничего страшного не происходит в той же Абхазии. То есть, более того, вот то использование белоповязочников, то использование мародеров, за которые и нам, и господину Какуйте придется отвечать перед международной общественностью, это страшная вещь, потому что, понимаете, когда происходит геноцид, когда происходит этническая чистка, это обычно происходит или в отсутствии государства, ну вот развалилось оно. А как Грузия развалилась в 92-м году. Вот в 92-м году в Абхазии был Мхедрионе. Просто сборище бандитов, которые не убивали, а грабили. Поэтому и проиграли, если по большому счету. Вот. И либо это государство развалилось, либо это весьма специфическое государство, которое устраивает этническую чистку. Ну, например, как Германия в 41-м году. Вот державы не встают колен с помощью мародеров. Когда господин какой-то говорит, мы вернем наши исконные земли, называет при этом там, по-моему, Боржоми и Бакуриани, когда господин какой-то говорит, мы там все выровняли, когда мне грузинские беженцы рассказывают, как в село пришли мародеры-белоповязочники, утащили 10 человек, им встретились русские солдаты, они их стали отбивать, завязалась перестрелка между мародерами и российскими солдатами, 8 человек отбили и вернули, 2 то ли убили, то ли утащили. Когда мне рассказывают, как чеченцы, подчеркиваю, чеченцы Сулейма и Мадаева стояли на Транскаме и обеспечивали бегство, спасли фактически население вот этого вот грузинского анклава. Об этом мало кто говорит, но там был миротворческий пост ПАОК, на котором были чеченцы. И вот когда началось все самое плохое, почему спаслось это население? Потому что чеченцы рассредоточились по объездной дороге, сделали 4 поста, они там даже по 100 рублей некоторым давали на дорогу. Иногда они, наоборот, отбирали машины и оружие, но некоторым по 100 рублей давали на дорогу. Жали им руки, говорили: ребята, вы нас приютили во время войны, мы вас этого не забудем. Вот чеченцы Сулима Ямадаева спасли Россию от абсолютно вечного позора. Я не сторонник господина Ямадаева, да, не поклонник. Но вот это я должна признать. И я вижу, что во всей этой истории все народы вели себя прилично, за исключением очень специфического образования, которое называется вот «Власти Южной Осетии».
Писатель Денис Драгунский, главный редактор журнала «Космополис», опасается ответных действий НАТО.
Конечно, напряженность будет расти, и, боюсь, она должна будет расти довольно серьезно. То есть не исключено, что если НАТО не проявит достаточной выдержки, оно может не проявить выдержки, потому что там тоже люди, и тоже, как говорится, небольшие спинозы сидят, судя по всему. Что возможно, что Грузия станет местом противостояния НАТО и России, каким раньше была, например, граница между ГДР и ФРГ. Мы, конечно, готовы. Мы всегда готовы противостоять кому-нибудь. А в конце концов, мы большая страна, большие ресурсы у нее есть. Вот другое дело, что я не уверен, что это будет очень полезно для России, для НАТО, для мировой стабильности. С другой стороны, если заглядывать очень далеко вперед, можно сказать, что вообще военное противостояние парадоксальным образом стабилизирует мир в целом. Сразу ясно, кто за белых, кто за красных. Другое дело, что казалось, конечно, что уже человечество достаточно повзрослело для того, чтобы все это стабилизировать не на костях живых людей, тех же самых осетин.
И последний вопрос, Юлия, намерены ли вы продолжать эту горячую тему? Видите, сколько вопросов остается без ответа.
Ну, знаете, когда я года три назад Игорю Малашенко сказала, что когда истекнет срок полномочий президента Путина на Кавказе вокруг Южной Осетии разгорится война, то он засмеялся и сказал, что судьба России решается в Кремле, а не на Кавказе.
Спасибо огромное. На помощь у нас на прямой телефонной связи была писатель Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы». Говорили о ситуации на Кавказе, где она только что побывала. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.